Глава 6. Где я? Зачем? Что это? Нет. Нет. Я проснулся в холодном поту и сел на кровати. Я еще не вполне отличал кошмар от яви, и потому поспешно зажег свечу и уставился на проклятую железную руку. Она была на месте, и пальцы ее, как обычно, были холодны и неподвижны, как и полагается металлическим штырям, закрепленным в хорошо смазанных шарнирах и обтянутым кольчужной перчаткой. Стоп. Ведь вчера вечером я, кажется, снял ненавистную руку. Точно снял. А теперь она снова на мне, как присосавшийся к живой плоти огромный паук. Как же так? Я ведь помню или не помню? С вечера я опять сильно напился. Да, напился, поскольку теперь мне это удается без труда. Я хочу напиться, я пью, я напиваюсь. Вот так-то. Только вина мне для этого нужно все больше и больше. Даже каблановые отравы. Итак, я напился, и меня до сих пор покачивает, и голова гудит, и язык во рту сухой и шершавый, как наждак, и хочется пить, пить. Ох, как пить хочется. На столе кувшин. Что в нем? Не знаю, не помню. Я с трудом встаю с кровати, на негнущихся ногах делаю 2-3 шага к столу и тяжело наваливаюсь на него всем телом. Стол крепкий, он выдержит. Выдержу ли я? Стою так некоторое время. Голова по-прежнему кружится. Мне плохо. Мне очень плохо. Очень плохо мне. И не только от вина. Пробую моргать. Получается, но как-то не так, как раньше. Пробую поднять кувшин. Получается, но с трудом. Пробую содержимое кувшина. Не упасть бы. Только бы не вино. Вода. Чистая и холодная. Я пью, пью, пью. Я очень долго пью, а потом выливаю часть благословенной влаги себе на голову. И стою мокрый, выяснив, что заснул, не раздеваясь. Оставляю немного воды про запас. Скоро я обязательно снова захочу пить. Полегчало. Немного. Я отталкиваюсь от стола и валюсь на кровать, чудом не промахнувшись. Подушку повыше, вот так. Голове должно быть удобно кружиться. Иначе она обижается и начинает куда-то падать. Итак, на чем мы остановились? Вчера я напился. В очередной раз. Все заволокло хмельным туманом, и в какой-то миг мне показалось, что я смогу, наконец, сжать пальцы своей железной руки. И как последний идиот я принялся колотить этой рукой в стену, пытаясь заставить упрямые пальцы сжаться в кулак. Боль от ударов тупо отдавалась в культе, а я все уговаривал себя, что это болят костяшки несуществующих пальцев. Нет, это болят мои железные пальцы, безвольно врезаясь в стену и выбивая из нее куски штукатурки. Я чуть было действительно не поверил в свой пьяный бред. Протрезвев на мгновение, я со страхом и надеждой взглянул на... Увы. Меня ждало горькое разочарование. Просто от ударов о стену пальцы немного согнулись, и в этом не было ничего удивительного. А я-то вообразил. «Кажется, я начинаю сходить с ума», — подумал я тогда. И это была не первая мысль подобного рода. А потом хмель обрушился на меня с новой силой, и ярость вернулась вместе с ним. Но не та чуть ли не веселая ярость, когда я повторял про себя «могу, могу». Нет, другая, злая и черная ярость овладела мной. И я сорвал проклятую железку, бросил на пол и долго со стервенением пинал ногами, больно ушибая пальцы босых ног, и после лежал и плакал, плакал навзрыд, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. И сам не заметил, как уснул. Меня мучили кошмары. В них стальная рука оживала и начинала тянуться к моему горлу. Я боролся с ней, но силы были неравны. Перепуганный калека против взбесившейся стали, одержимой манией убийства. И холодные пальцы сжимались у меня на шее, разрывая кожу кольчужными кольцами, все глубже погружаясь в тело, прерывая дыхание. Я проснулся, когда дышать стало уже совсем нечем, и понял, что умираю. И проснулся еще раз. Что это было? Пляска винных духов? Но тогда почему рука снова на месте? Вот из-за чего мне снились кошмары. Это она мстила мне. На мою ненависть она отвечала своей, нечеловеческой. Она сама вернулась ко мне, сама. Это бред. Это действительно бред. Только теперь похмельный. Так и впрямь недолго свихнуться. Это же просто кусок металла. Как он может ненавидеть или мстить? Как он может вернуться? Все гораздо проще. Пока я спал, зашел каблан или кто-то из его подмастерьев и пристегнул валяющуюся руку на место. Скоты! Жалкие, возомнившие о себе скоты! И громила кузнец с его недоумками-учениками, и придурок Шут, всласть поиздевавшийся надо мной. Он, видите ли, в свите великого эмира, и ему поэтому все дозволено. Чертов дурак! Заманил в ловушку. А я? Я сам, поверивший Шуту, я не дурак? Дурак. Дурак и есть. Дурак, дурак, дурак. Нет уж, отныне я поумнел. Пусть Друдл Каблану свои сказки рассказывает. Голова раскалывалась, но уже почти не кружилась. Я понял, что заснуть мне не удастся. Встал с кровати, подошел к столу и опустился на весьма кстати подвернувшийся стул. Сделал пару глотков из кувшина. Опять полегчало, но ненадолго. Я тупо обвел взглядом комнату, мельком отметив штукатурку на полу. Завершив осмотр, остановил взгляд на столе и обнаружил на нем единорога без ножен. «Только ты, дружище, у меня и остался». Все остальные предали однорукого Чена. И Задира Фальгрим, и эмир Дауд, и злой шутник Друдл Муздрый, и угрюмый Каблан, и Чин Черный Лебедь, и даже мой дворецкий, Кос Антанья, который, как я думал раньше, в принципе не способен на предательство, как и Чин, как и Фальгрим. Как и угрюмый кузнец Каблан. Железная перчатка, помимо моей воли, легла на рукоять единорога. Приучили все-таки, гады. Ну и ладно, пусть. И все же я не понимаю, зачем? Зачем им это нужно? Вначале все шло более или менее нормально. Насколько нормальной может быть жизнь однорукого калеки с мертвой железкой на культе, жизнь в чужом доме, жизнь, которую и жизнью-то назвать трудно. Так, существование. Но тем не менее, ничем особенным мое существование в доме Каблана поначалу отмечено не было. Мне было все равно. Я равнодушно клал ладонь железной руки на рукоять единорога, ничего при этом не ощущая, кроме смутного раздражения. Иногда я забывал это делать, и тогда мне вежливо напоминали. Я согласно кивал, вновь неловко пристраивал мертвые пальцы на рукояти меча и шел дальше. Или продолжал стоять, или сидеть, или лежать. Чаще лежать. Я лежал, и мыслей не было, и чувств тоже почти не было. Но что-то все же во мне оставалось, потому что все чаще я думал об оставшемся дома ноже для одного единственного ритуала, о пропуске на ту сторону. Кусунгобу лежит на пороге двери, ведущей в рай. Где это я слышал или читал, не помню. Мне было плохо. Может быть, в раю будет лучше. В тот день я, наконец, решился. Не с самого утра, уже ближе к вечеру. Я нашел Каблана в кузнице, деликатно тронул его за плечо левой рукой, и когда кузнец обернулся, без всякого выражения сказал: «Мне пора, Каблан, я возвращаюсь домой», и пошел к выходу. Кузнец неожиданно оказался передо мной, загораживая путь. Он был вежлив, но настойчив, и почему-то старался не смотреть мне в глаза. Потом я понял, почему. Но потом было поздно. А тогда было еще не поздно, но я этого не знал. Я согласился, что на улице уже в самом деле темно, и дом мой не близко, и лошади у меня под рукой нет, и... Я согласился, что и впрямь могу подождать до утра, проведя еще одну ночь в доме Каблана. Это ничего не меняло. Я ведь уже решил. Спал я спокойно, как человек, сделавший свой выбор. С рассветом я встал, кое-как облачился в свою привычную одежду. Сидела она не так, как следовало, но это не имело никакого значения. Прицепил к поясу ножны с единорогом и направился к двери. К двери моей комнаты. А дверь оказалась заперта. Еще не понимая, что происходит, я начал стучать. Сначала здоровой рукой, а потом железным придатком. Долго никто не появлялся. Наконец за дверью послышались неторопливые, грузные шаги хозяина дома. Шаги остановились перед дверью, но открывать Каблан явно не торопился.
«И чего тебе не спится в такую рань?» — сонно пробормотал он.
«Это мое дело. Мне пора домой. Открывай!» Некоторое время Каблан молчал.
«Не-а, не открою», — сообщил он после долгого раздумья. «А то ты впрямь домой пойдешь».
«Вот именно! Открой немедленно!» Во мне постепенно начинало закипать раздражение. «Я должен вернуться домой!»
«Ничего ты не должен», —
зевая, возразил из-за двери кузнец.
«А если и должен, то мне. Во-первых, должен у меня в доме жить, это раз. Во-вторых, за руку твою железную, да за работу мою тяжкую, это два будет. Так что сиди тихо и не буди меня».
«Сколько я тебе должен?» Как можно более ядовито поинтересовался я. «За руку бесполезную. Сколько, кузнец?» «Устат!» В последнее слово я вложил уже откровенное презрение. Но Каблан не обиделся и не открыл дверь, как я рассчитывал.
«Вот когда польза от руки появится, тогда и поговорим, сколько кто и кому должен», — отозвался он по-прежнему равнодушно. «А дома у тебя черта с два от руки пользы будет. И тогда мне моих денежек не видать. Так что кончай орать и иди упражняйся. Вот как сожмешь железные пальцы, выпущу и плату соглашусь взять. А до того сиди. Кормить буду, поить буду. Отхожее место сам знаешь где. И не мешай ты под боком, и не сбежишь».
Действительно, оное место находилось в глухом дворике, куда был выход прямо из моей комнаты. Сам дворик был обнесен глинобитным глухим дувалом в три моих роста, Избежать оттуда можно было лишь через... В общем, никак.
Так что, чем быстрее меч в новую руку возьмешь, тем быстрее домой вернешься.
Философски закончил Каблан, и его шаги удалились с прежней неторопливой весомостью. Поначалу я не поверил собственным ушам. Меня, высшего чена Анкора, одного из наиболее известных и знатных граждан Кабира, да и вообще Эмирата, меня запер у себя в доме свихнувшийся кузнец? Впрочем, в этот факт вскоре пришлось поверить. Через час двое подмастерьев принесли мне завтрак. Едва заслышав звук отодвигаемого внешнего засова, я поспешно поднялся со своей кровати, на которой пребывал в полном унынии, но подмастерья спешно опустили на пол у порога поднос с едой и успели скрыться за дверью, прежде чем я пересек комнату. Лязгнул засов, я от злости пнул ногой безвинный поднос и в бессильном возмущении замолотил в дверь руками. После железной руки на двери оставались уродливые царапины, но не более. Поначалу я пытался уговорить Каблана, ежедневно заходившего ко мне в комнату. Кузнец внимательно выслушивал все мои гневные тирады, а затем садился к столу и начинал вещать нечто туманное, наводящее на мысли о том, что Каблан действительно малость тронулся, а теперь пытается заодно свести с ума и меня. Я плохо слушал его, поскольку голова моя была занята совсем другим. Тем не менее, надоедливый и навязчивый, как жужжание мухи, только очень большой мухи, голос Каблана все же проникал в мое сознание. И я помимо воли отмечал, что кузнец говорит что-то о живой стали, о духовной связи человека с его оружием и о том, что если очень захотеть, если поверить... Я не знаю, было ли это отрывками из давних трактатов, изложением старинных легенд или бреднями самого Каблана, но только после каждой такой беседы кузнец брал мою мертвую руку своей лапой и сжимал металлические пальцы на рукояти моего единорога. Надо сказать, что разжать их потом левой рукой мне всякий раз стоило немалых усилий. Кузнец уходил, тщательно запирая за собой дверь, а я вновь оставался один, и мысли мои путались, в голове роились странные дикие образы, и временами я начинал думать, что кузнец в чем-то прав, и я даже пытался, честно пытался, сомкнуть холодные пальцы, и, естественно, у меня ничего не получалось. Верю, не верю, все было намного проще. Пальцы, вне зависимости от моих веры и неверия, просто не могли сжаться. Мертвые, бессмысленные куски железа. На пятый день мне в голову пришла чудовищная, но вместе с тем совершенно очевидная мысль. Вернее, даже две чудовищные, но оттого вдвойне очевидные мысли. Во-первых, я обратил внимание, что довольно часто мне приносят мои любимые блюда. А что я люблю, знали очень немногие, и это существенно сужало круг возможных пособников Каблана. Кроме того, эти блюда были приготовлены так, что круг сужался до одного единственного человека — моего дворецкого Коса Антаньи. Повара я в расчет не брал. Это было невозможно. Но это было именно так. Во-вторых, я вдруг вспомнил о принятом 5 дней назад решении. Конечно, здесь у меня не было Кусунгобу, но я подумал, что тот, кто ждет меня в раю, не обидится, если на пороге двери, ведущей к нему, на этот раз будет лежать не ритуальный нож, а мой меч Дангьен по прозвищу Единорог. Но, кажется, тот, кто ждал меня в раю, все же обиделся, потому что, когда я взял меч в левую руку и медленно поднес его лезвие к горлу, я понял, что не смогу. И никто на моем месте не смог бы. Не для того был выкован несколько поколений тому назад единорог, как и другие фамильные мечи анкоров вейских, чтобы лишать жизни своего нынешнего владельца, чтобы оборвать южную ветвь рода анкоров. Рука моя предательски задрожала, и я опустил меч. Нет, смерти я не боялся. Мне уже нечего было терять. Но это было выше страха смерти и острее желания уйти. Я мог уйти, но не так. И я понял, что тот, кто ждет меня в раю или еще где-то, не знаю, пока не хочет меня видеть. Я покорился. Я больше не делал таких попыток. На девятый день, или это был десятый, не помню, когда Каблан в положенное время явился в мою темницу, чтобы продолжить свои до смерти надоевшие душеспасительные беседы, я заявил ему, что у меня есть высочайшее поручение эмира Дауда, что имеется специальный фирман на мое имя, и что если кузнец немедленно не выпустит меня, то будет считаться государственным изменником со всеми вытекающими отсюда последствиями. После чего, не обращая внимания на несколько оторопевшего Каблана, я упал на кровать, отвернулся лицом к стене и одно ухо закрыл здоровой рукой, а другое плотно прижал к подушке, чтобы не слышать больше каблановых бредней. Некоторое время Каблан молчал или говорил достаточно тихо, чтобы я его не слышал, а потом я приоткрыл одно ухо, и до меня приглушенно донеслось.
«Ну, не знаю, не знаю. Спрошу у Друдла, а там посмотрим».